Глава вторая. История СДВГ. Проявление расстройства внимания в сочетании с гиперактивностью и импульсивностью удивительно схоже с отклонениями от нормального поведения у детей и взрослых, которые наблюдались уже в отдаленном прошлом. Проблема расстройства поведения у людей известна издревле. В IV веке до нашей эры Гиппократ писал о людях со сниженной способностью удерживаться в пределах чего-то одного, потому что душа быстро переключается на следующее впечатление. Это явление не исчезло в череде поколений, и хорошо знакомый нам герой романа Марка Твена Том Сойер демонстрирует причуды поведения, соответствующие современным представлениям о СДВГ. Эта проблема существовала уже более 200 лет назад. Эпитеты ветреные, легкомысленные, рассеянные, которые мы встречаем у драматурга Жана Батиста Мольера в характеристиках его персонажей, вполне соответствуют нынешнему представлению о взрослом человеке с СДВГ. Не зря великий драматург заметил, что бы ни говорили, есть в человеке что-то необыкновенное, такое, чего никакие ученые не могут объяснить. И действительно, объяснение стало возревать лишь во второй половине прошлого века. Отдадим должное немецкому врачу Вейкарт. Он первый в медицинской литературе дал характеристику СДВГ у взрослых, отметив, что некоторые люди относятся к поручениям поверхностно, не тратят достаточно времени и терпения, чтобы выполнить работу самостоятельно и в срок. В 1798 году шотландский врач Чичтон заметил, что среди его пациентов встречаются дети, не способные во время своих действий или в учебном процессе сосредоточить в должной степени свое внимание и удерживать его на каком-нибудь одном объекте. Эти характерные признаки проявлялись у детей уже в раннем возрасте. Доктор Чичтон наблюдал, что эти дети легко и часто отвлекаются от того, чем занимаются в настоящий момент, и обычно испытывают значительные затруднения в учебе. Спустя два столетия эти особенности поведения ребенка отражены в классификации ментальных и поведенческих расстройств в 1994 году. В 1844 году немецкий психиатр Хоффман на Рождество подарил трехлетнему сыну книгу «Неугомонный Фил». Хоффман не только написал эту книгу, но и прекрасно проиллюстрировал ее. Поведение мальчика Фила изображено в книжке как вызывающее. Он безобразно ведет себя за столом, качается на стуле, сбрасывает еду и посуду на пол и валится со стула сам. Такое поведение, естественно, вызывает раздражение родителей и приводит к семейному конфликту. В другой истории автор рассказывает о мальчике, который витает в облаках и легко отвлекается по малейшим поводам. Гейнрих Хоффман написал эту книгу для детей и родителей, поэтому не делает никаких медицинских заключений. Но с позиции современной врачебной практики такое поведение можно трактовать как гиперактивное. Профессор сэр Джей Стил, признанный отец британской педиатрии, в 1902 году в своих лекциях в Лондонском королевском врачебном колледже описал группу из 20 детей с нарушенным моральным контролем при нормальном интеллекте и здоровье. Отмеченные им нарушения поведения во многом соответствуют нынешним представлениям о нарушении внимания и импульсивности. Спустя 30 лет немецкие врачи Крамер и Полнов впервые всесторонне описали гиперкинетический синдром у детей. Сноска. Термины гиперкинетический синдром, гиперактивное расстройство, дефицит внимания с гиперактивностью – синонимы. В начале 20 века было отмечено, что у детей после эпидемического энцефалита, инфекционных энцефалопатий, корь, асфиксии у младенцев, черепно-мозговой травмы, эпилепсии, отравление свинцом может развиваться гиперкинетический синдром. наличие в этих случаях органического повреждения мозга послужило основанием для создания теории минимального повреждения мозга как причинного фактора гиперкинетических расстройств у детей. Эта теория бездоказательно стала распространяться на детей с гиперкинетическим синдромом и без повреждения мозга. В 60-е годы прошлого столетия стали использовать новый термин – минимальная дисфункция мозга. Его применяли по отношению к детям с разнообразными формами расстройства поведения – гиперактивность, импульсивность, со сниженной способностью концентрировать и удерживать внимание при решении поставленных задач, с расстройством письма и чтения, но без признаков органического поражения мозга. Понятие «минимальная дисфункция мозга» отражает прогресс в познании поведенческих расстройств у детей и значительно приближает нас к современному пониманию синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Неопределенное понятие дисфункции мозга прояснилось и конкретизировалось, когда появились исследования о связи расстройств поведения детей с наследственностью, а позднее и с раскрытием роли определенных генов в развитии у детей гиперактивности и неспособности в должной мере концентрировать внимание. В результате нейровизуальных исследований, сноска, визуализация мозга или нейровизуализация – наблюдение за малейшими структурными и функциональными изменениями в мозге. Были выявлены определенные области головного мозга, ответственные за поведение и познавательные функции человека. Было установлено, что основной причиной поведенческих расстройств ребенка является генетический фактор, а среди остальных причин – травмы и неблагоприятное влияние внешней среды. Таким образом, объяснение поведенческих расстройств у детей – невнимательности, гиперактивности, импульсивности – объективными причинами вытеснили из употребления термин «минимальная дисфункция мозга». Исследования нейробиологических процессов обмена допамина и его переносчиков, трансмиттеров, а также влияние на эти процессы медикаментов из группы психостимуляторов значительно приоткрыли для нас тайну необычного поведения детей. Определение характерных признаков поведенческого расстройства у детей привело к расщеплению понятия «плохое поведение» на несколько синдромов. Среди них СДВГ, который включает три типа расстройства поведения детей – невнимательный, гиперактивно-импульсивный, а также смешанный. Пионером в лечении детей, в поведении которых доминируют признаки невнимательности и гиперактивности, является доктор Брэдли. Он работал медицинским директором клиники в городе Восточный Провиденс, США, где лечились дети с неврологическими расстройствами после перенесенного энцефалита. Доктор Брэдли изучал структурные изменения в мозге, используя для этого пневмоэнцефалографию, сноска. Пневмоэнцефалография – метод рентгенологического исследования головного мозга, основанный на введении газа, кислорода в полости мозга. Эта процедура нередко вызывает сильные головные боли из-за уменьшения объема спинномозговой жидкости. Брэдли решил стимулировать определенные структуры в мозгу, которые продуцируют спинномозговую жидкость. С этой целью он применил лекарства из группы психостимуляторов, бензедрин. Эффект оказался неожиданным. Головные боли по-прежнему беспокоили детей, но Брэдли, а также его коллеги и школьные учителя отметили участие детей у 14 из 30 впечатляющие изменения в поведении и значительное улучшение успеваемости. Ученики стали называть лекарства «таблетки математика». Брэдли описал парадоксальный эффект. Психостимулятор бензедрин приводит к эмоциональной стабильности и уменьшению двигательной активности. Но, как нередко бывает в медицине, случайные наблюдения приводят к величайшим поистине революционным открытиям. Наиболее известный пример открытия Флемингом пенициллина. Доктор Брэдли не упустил из виду случайные проявления эффекта бензидрина и впервые в мировой практике применил психостимулятор для лечения поведенческих расстройств у детей. Статья Брэдли на эту тему была опубликована, но на протяжении 25 лет не привлекала внимания медицинской общественности. В это время в психологии и психиатрии доминировало учение Фрейда о психоанализе, и поэтому не предполагалось, что в основе поведенческих расстройств может лежать биологический фактор. В 70-е годы прошлого столетия было отмечено, что родители гиперактивных детей нередко имели схожие проблемы в детские годы. Первые исследования у взрослых, имеющих СДВГ, начались в конце 1960-х годов, и уже в середине 1990-х годов было убедительно показано, что СДВГ у взрослых является несколько измененной формой детского СДВГ. При этом появляются некоторые особенности поведения, присущие образу жизни взрослого человека. Взрыв интереса у читателей вызвала книга Хэллоуэлла «Ротей. Delivered to Destruction», ставшая бестселлером. Авторы смогли убедительно показать, что СДВГ значительно осложняет жизнь взрослых людей и является для них серьезным бременем. Интересная история развития методов диагностики и лечения поведенческих расстройств у детей, а в последнее время у взрослых, продолжается и сулит нам новое открытие.